Восстановив тишину, вельможи в честь Годунова рассказали духовенству, чиновникам и гражданам следующие обстоятельства. Государыня Ирина Федоровна и знаменитый брат ее с самого первого детства возрастали в палатах великого царя Иоанна Васильевича и питались от стола его. Когда же царь удостоил Ирину быть своей невесткою, с того времени Борис Федорович жил при нем неотступно, навыкая государственной мудрости. Однажды, узнав о недуге сего юного любимца, царь приехал к нему с нами и сказал милостиво: «Борис, страдаю за тебя как за сына, за сына как за невестку как за самого себя». Поднял три перста десницы своей и примолвил: «Се Феодор, Ирина и Борис, ты не раб, а сын мой». В последние часы жизни, всеми оставленные для исповеди, Иоанн удержал Бориса Федоровича при одре своем, говоря ему: «Для тебя обнажено мое сердце. Тебе приказываю душу, сына, дочь и все царство. Блюди или дашь за них ответ Богу». Помни сии незабвенные слова, Борис Федорович хранил яко зеницу ока и юного царя, и великое царство. Описав, как правитель своею неусыпную, мудрую деятельностью возвысил отечество, смирил хана и шведов, обуздал Литву, расширил владение России, умножил число ее царей-данников и слуг, как знаменитейшие венценосцы Европы и Азии изъявляют ей уважение и приязнь, какая тишина внутри государства, милость для войска и для народа, правда в судах, защита для бедных, вдов и сирот, бояре заключили так: «Мы напомним вам случай достопамятный. Когда царь Феодор, умом и мужеством правителя одержав славнейшую победу над ханом, весело пировал с духовенством и синклитом, тогда в умилении признательности, сняв с себя золотую царскую гривну, он возложил ее на выю своего шурина. А патриарх изъяснил собранию, что царь, исполненный святого духа, сим таинственным действием ознаменовал будущее державство Годунова, искони предопределенное небом. Снова раздались клики: «Да здравствует государь наш Борис Федорович!» И патриарх воззвал к собору: «Глаз народа есть глаз Божий. Буди что угодно Всевышнему». В следующий день, февраля 18-го, в первый час утра, церковь Успения наполнилась людьми. Все, преклонив колено, духовенство, синклит и народ, усердно молили Бога, чтобы правитель смягчился и принял венец. Молились еще два дни, и февраля 20-го Иов, святители, вельможи объявили Годунову, что он избран в цари уже не Москвою, а всею Россией. Но Годунов вторично ответствовал, что высота и сияние Феодорова трона ужасают его душу. Клялся снова, что и в сокровенности сердца не представлялась ему мысль столь дерзостная. Видел слезы, слышал убеждения самые трогательные и был непреклонен. Выслал искусителей, духовенство с синклитом из монастыря и не велел им возвращаться. Надлежало искать действительнейшего средства. Размышляли и нашли. Святители в общем совете с боярами уставили петь 21 февраля во всех церквах праздничный молебен и с обрядами торжественными, со святынею веры и Отечества в последний раз испытать силу убеждений и плача над сердцем Борисовым. А тайно между собою Иов, архиепископы и епископы условились в следующем: «Если государь Борис Федорович смилуется над нами, то разрешим его клятву не быть царем России. Если не смилуется, то отлучим его от церкви. Там же в монастыре сложим с себя святительство, кресты и панагии, оставим иконы чудотворные, запретим службу и пение во святых храмах, предадим народ отчаянию, а царство гибели мятежам, кровопролитию. И виновник всего неисповедимого зла да ответствует пред Богом в день суда страшного». Всю ночь не угасали огни в Москве. Все готовилось к великому действию. И на рассвете при звуке всех колоколов подвиглась столица. Все храмы и домы отворились. Духовенство с пением вышло из Кремля. Народ в безмолвии теснился на площадях. Патриарх и владыки несли иконы, знаменитые славными воспоминаниями. Владимирскую и Донскую, как святые знамена Отечества. За клиром шли синклит, двор, воинство, приказы, выборы городов. За ними устремились и все жители московские, граждане и чернь, жены и дети, к Новодевичьему монастырю, откуда, также с колокольным звоном, вынесли образ Смоленской Богоматери навстречу патриарху. За сим образом шел и Годунов, как бы изумленный столь необыкновенно торжественным церковным ходом, пал ниц пред иконою Владимирскую, обливался слезами и воскликнул: «О, Мать Божия, что виною Твоего подвига? Сохрани, сохрани меня под сенью Твоего крова». Обратился к Иову и с видом укоризны сказал ему: «Пастырь великий, ты дашь ответ Богу». Иов ответствовал: «Сын возлюбленный, не снедай себя печалью, но верь провидению. Сей подвиг совершила Богоматерь из любви к тебе, да устыдишься». Он пошел в церковь святой обители с духовенством и людьми знатнейшими. Другие стояли в ограде. Народ вне монастыря, занимая все обширное девичье поле. Собором отпев литургию, патриарх снова и тщетно убеждал Бориса не отвергать короны. Велел нести иконы и кресты в келии царицы. Там со всеми святителями и вельможами преклонил главу до земли. И в то же самое мгновение, по данному знаку, все бесчисленное множество людей в кельях, в ограде, вне монастыря упало на колено с воплем неслыханным. Все требовали царя, отца, Бориса. Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их крика. Искренность побеждала притворство. Вдохновение действовало и на равнодушных, и на самых лицемеров. Патриарх, рыдая, заклинал царицу долго, неотступно, именем святых икон, которые пред нею стояли, именем Христа Спасителя, Церкви, России, дать миллионам православных государя благонадежного, ее великого брата. Наконец услышали слово милости. Глаза царицы, дотоле нечувствительной, наполнились слезами. Она сказала: «По изволению всесильного Бога и пречистая Девы Марии, возьмите у меня единородного брата на царство, в утоление народного плача. Да исполнится желание ваших сердец ко счастью России. Благословляю избранного вами и предаю Отцу Небесному, Богоматери, святым угодникам московским и тебе, патриарху, и вам, святители, и вам, бояре. Да заступит мое место на престоле». Все упали к ногам царицы, которая, печально взглянув на смиренного Бориса, дала ему повеление властвовать над Россией. Но он еще изъявлял нехотение, страшился тягостного бремени, возлагаемого на слабые рамена его, просил избавления, говорил сестре, что она из единого милосердия не должна предавать его в жертву трону. Еще вновь клялся, что никогда умом робким не дерзал возноситься до сей высоты, ужасной для смертного. Свидетельствовался оком всевидящим и самою Ириною, что желает единственно жить при ней и смотреть на ее лицо ангельское. Царица уже настояла решительно. Тогда Борис как бы в сокрушении духа воскликнул: «Буде же святая воля Твоя, Господи! Настави меня на путь правый и не вниди в суд с рабом Твоим. Повинуюсь Тебе, исполняя желание народа». Святители, вельможи упали к ногам его. Осенив животворящим крестом Бориса и царицу, патриарх спешил возвестить дворянам, приказным и всем людям, что Господь даровал им царя. Невозможно было изобразить общей радости. Воздев руки на небо, славили Бога, плакали, обнимали друг друга. От келий царицыных до всех концов девичьего поля гремели клики: «Слава, слава!». Окруженный вельможами, теснимый, лобзаемый народом, Борис вслед за духовенством пошел в храм Новодевичьей обители, где патриарх Иов, пред иконами Владимирской и Донской, благословил его на государство московское и всея России, нарек царем и возгласил ему первое многолетие. Что, по-видимому, могло быть торжественнее, единодушнее, законнее сего наречения? И что благоразумнее? Применилось только имя царя. Власть державная оставалась в руках того, кто уже давно имел оную и властвовал счастливо для целости государства, для внутреннего устройства, для внешней чести и безопасности в России. Так казалось. Но сей человеческую мудростью наделенный правитель достиг престола злодейством. Казнь небесная угрожала царю-преступнику и царству несчастному.